Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях Алена Андреевна Попрыгина, учитель начальных классов, педагог-организатор гимназии номер 155 города Екатеринбурга, аспирантка Уральского государственного педагогического университета. Здравствуйте, Алена Андреевна!
Здравствуйте, Ольга!
Сегодня мы поговорим о разделении ответственности между семьей и школой в образовании и развитии детей.
Да, за время своей педагогической практики я задавала много вопросов, и в начале пути это, конечно, вопросы, всем ли я нравлюсь, а достаточно ли я хороший учитель, а все ли я делаю, что должна делать. Но с течением времени вопросы меняются, и в данный момент особенно остро встает вопрос о том, а за что конкретно я, как учитель, отвечаю, и могу ли я повлиять на все, что происходит с ребенком. И, конечно, в связи с последними трагическими событиями в Казани, как мне кажется, этот вопрос стоит обсуждать в широкой общественности, и на него стоит искать ответы.
Как вы думаете, какова роль школы в развитии подрастающего поколения?
Ну, школа, конечно, несет в себе основные функции. Это обучение, то есть составление рабочей программы, подготовка к урокам, реализация этой программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом на всех уровнях образования, контроль и оценка знаний обучающихся. Это функция воспитания, составление программы воспитательной деятельности, проведение мероприятий в школе, организация таких условий, чтобы каждый ребенок мог получить опыт социального общения, то есть мог адаптироваться в обществе. Это создание безопасных условий обучающихся внутри школы. И обеспечение соблюдения прав несовершеннолетних как внутри образовательного учреждения, так и за его пределами, в частности в семье, например.
А как отдельно взятый педагог вкладывается в обучение и развитие каждого ребенка?
Педагог должен организовать образовательный процесс таким образом, чтобы каждый обучающийся, в зависимости от его индивидуальных особенностей, мог освоить образовательную программу на базовом уровне. Он, конечно, должен создать условия для мотивации обучающихся, создать ситуацию успеха, где каждый ученик будет чувствовать себя значимой и ценной личностью, мнения которой учитывают. Это работа с особыми детьми, одаренные дети, слабо успевающие дети, дети с особыми образовательными потребностями. И взаимодействие с родителями, это организация родительских собраний, консультаций по вопросам, проблем, которые возникают у ребенка в образовательном процессе или в общении с другими детьми. Ну и в законе об образовании говорится, что педагог должен соблюдать правовые, нравственные, этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики, уважать честь и достоинство обучающихся других участников образовательных отношений, развивать познавательную активность, самостоятельность, инициативность. Одним из трендов современного образования является персонификация. Это когда образовательный процесс должен быть так реализован, чтобы у каждого ребенка была возможность развить свои собственные таланты в рамках своей индивидуальной образовательной траектории. Ну, конечно, в рамках массового обучения это почти невозможно, потому что школа сейчас больше похожа на завод с конвейерной системой, чем на действительно персонифицированную модель обучения, ту, которую требует от нас современность.
Кто такой классный руководитель? Каковы его функции?
Классное руководство – дело добровольное. На него никто не может быть
принудительно
назначен. Но классный руководитель формирует коллектив детей и родителей, обеспечивает благоприятную обстановку. Это профилактика буллинга, травли, о чем сейчас очень много говорят. Он должен контролировать успеваемость и поведение обучающихся не только на своих уроках, но и на других. Он должен социализировать детей, то есть посещать с ними разные мероприятия, учить их поведению, социально принятым нормам в разных местах. Он должен организовывать внеклассные мероприятия, урегулировать конфликты между обучающимися, когда они начинают ссориться, спорить друг с другом, драться, между обучающимися и педагогами, и в том числе между обучающимися и их родителями.
А только ли у учителя ответственность за обучение детей?
Ну, наверное, не очень справедливо назначать учителя ответственным за все. Все-таки семья играет большую роль в жизни ребенка, и ответственность родителей в образовании детей в том числе есть. И, как гласит закон об образовании, родители должны обеспечить получение детьми общего образования. Даже если родители выбирают семейное образование, это не означает, что они могут ничего не делать целый год, а потом сдать контрольные работы с помощью, как правило, репетиторов или дополнительных лиц, привлекаемых
к выполнению
заданий, да, и быть свободными. Нет, конечно, семейное образование — это совсем не панацея. Более того, родители должны соблюдать правила внутреннего распорядка организации. Если урок начинается в 8:30, то ребенок должен быть на этом уроке в 8:30. И когда учитель или классный руководитель пишет вопрос родителю, а где вообще находится ребенок, и следует ответ, что мы не смогли его разбудить к 8:30, но это наводит на определенные размышления о том, что, наверное, родители недостаточно хорошо выполняют свою функцию, как минимум в том, чтобы отправить ребенка в школу. А родители должны уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. Ну и более того, если мы выйдем немного за рамки закона, по моему личному мнению, родители должны как минимум контролировать наличие выполненного домашнего задания. Никто, конечно, не просит сидеть с ребенком и выполнять все досконально, и письменные, и устные предметы, но как минимум проверить их наличие, как мне кажется, это вполне возможно и не занимает так много времени. Но более того, родители должны развивать ребенка вне школы, занимать его время, чтобы он не попал в какую-то нехорошую компанию, не занялся какими-то не теми вещами, которыми должен заниматься. Ну и как минимум разговаривать с ребенком, задавать ему вопросы, узнавать о том, какое у него настроение, что он думает по тому или иному поводу, обсуждать с ним проблемы, какие у него возникают в школе с другими учениками или с педагогами, и помогать ему социализироваться, помогать ему быть счастливым.
Просто быть с ним.
Быть с ним рядом, да. Чтобы ребенок чувствовал поддержку родителей, чувствовал, что в него верят, несмотря ни на что. И когда мне не так давно одна родительница на собрании сказала, что она настраивает ребенка на то, что он только поступит в колледж и не будет поступать, идти в 10-11 класс, у меня заболела душа за этого ребенка. Потому что вообще-то он вполне себе способен пойти дальше в 10-11 класс. И стоит ли так обрывать его путь, заранее говоря, что он не будет успешен?
Конечно, что ребенок уйдет в колледж после 9 класса, еще не говорит о том, что он будет неуспешен. Но хотелось бы, чтобы ребенок сам выбирал, или, по крайней мере, это принималось решение коллегиально, да, о том, как он будет двигаться дальше, какова будет его образовательная траектория в дальнейшем.
И как минимум не в 4 классе об этом говорить.
Да. Как вы считаете, какие существуют проблемы взаимодействия школы и семьи?
Мне кажется, что одна из основных проблем — это умалчивание. Когда у родителей появляются какие-то сомнения, какие-то недосказанности, недоверие к учителю, и они решают не идти сразу и задавать вопросы, а умолчать об этих проблемах и ждать, пока что-то, видимо, само решится. Но, как правило, само ничего не решается, проблема накапливается, как снежный ком, и потом вдруг вспыхивает раздражение. Учитель, сталкиваясь с этим раздражением, зачастую даже не понимает, чем оно вызвано, и не знает о том, что были такие проблемы. И хорошо, если родитель все-таки с этим раздражением своим придет к учителю, а не пойдет к директору, минуя классного руководителя и педагога, или еще хуже, напишет жалобу в департамент образования или даже президенту Российской Федерации. А такие случаи бывают. Следующая проблема — это позиция родителей по отношению к педагогу. И тут можно выделить несколько категорий. Первая категория – это «я вас контролирую», «я отдаю ребенка вам в школу, но не доверяю на 100%, и поэтому я буду проверять все, что вы делаете. Буду недоверчиво относиться к каждому вашему слову, буду постоянно писать, звонить вам, уточнять». Но эта позиция, она не позволяет ребенку чувствовать себя в безопасности. Эта недоверчивость, она, конечно, передается. И ребенок, сидя на уроке, он как будто через призму родительского влияния воспринимает педагога. Следующая позиция: «я отдаю, но ничего делать не буду». Совсем недавно к нам в лагерь пришла записывать мама своего ребенка. И когда мы оформили все документы, она, собираясь уходить, вдруг спросила: «Ну что, я 1 июня вам его привожу, а 30-го забираю?»
А это детский городской, да, лагерь дневного пребывания?
Да-да, видимо, она подумала, что лагерь загородный. Как она к нам попала, как она нас вообще нашла, нам было абсолютно непонятно. Она на этот вопрос ответить не смогла. Но это вот такая типичная позиция, когда я в школу отдаю, и вы там делаете с ним все, что хотите.
Это ваша ответственность, меня не трогайте.
Да, меня абсолютно не трогайте.
Домашнее задание я с ним делать не буду. Помогать ему я тоже не обязана.
Да, помогать я не обязана, я не учитель, объяснять я не буду. Это вообще-то ваши проблемы. Как вы объяснили, так он домашнее задание не сделал, значит, плохо объяснили. И эти люди, как правило, приводят аргумент, что вот когда училась я, а это было в советский период, учителя оставались и после уроков, и однажды мне сказали, что даже домой приходили, чтобы объяснить какой-то материал.
Ну, к некоторым ученикам, например, с ОВЗ действительно родители выходят домой, насколько я знаю. Это отдельно оплачивается учителю.
Да, программы, когда ребенок на домашнем обучении находится, они бывают по тем или иным причинам. Например, ребенок получает компрессионный перелом позвоночника, не может посещать образовательное учреждение, тогда он находится на домашнем обучении. Педагог может, договорившись с родителями о времени, расписании, может приходить к нему домой и объяснять материал. Или, например, по решению ПМПК, это психолого-медико-педагогическая комиссия, если ребенок имеет те или иные особенности, которые не позволяют ему в классе обучаться с другими учениками, тогда тоже может быть организован индивидуальный подход, индивидуальная программа, и педагог занимается один на один с ребенком.
Домашнее обучение.
Да, но это только в особых случаях, когда на то есть какие-то причины. И третья категория родителей – это те, кто не то чтобы не доверяет, они вообще предпочитают забрать ребенка или переводить его из класса в класс, думая, что проблема только в учителе. Или переводить из одной школы в другую школу, думая, что педагогический коллектив не отвечает их требованиям. Или вообще забирают его на семейное образование.
Где зачастую реализация образовательной программы отсутствует. И ребенок предоставлен сам себе, никто им не занимается, с ним никто не занимается.
Да, к сожалению, такое тоже случается. И третья проблема вытекает из второй, это работа с особыми детьми. Дети, которые имеют трудности либо в освоении образовательной программы, то есть не успевающие дети, либо это дети, у которых есть проблемы в поведении, склонные к девиантному поведению или даже у которых уже сформировано девиантное поведение. Родители таких детей либо не принимают этот факт вообще, то есть отрицают его полностью, говоря, что у нас нет никаких проблем, либо они думают, что такая проблема может быть решена сама по себе, и пусть школа этим занимается как хочет. На самом деле выйти на контакт с такими родителями, доказать им какое-то свое мнение или выработать единую стратегию поведения очень сложно.
Какие рекомендации вы могли бы дать родителю для того, чтобы, не создавая конфликтную ситуацию, создавать возможность для эффективного образования своего ребенка?
Как мне кажется, первое – это доверять педагогу, понимая, что педагог получил образование, наверное, его не просто так взяли в эту образовательную организацию – если это молодой педагог, если это опытный, то он, наверное, какое-то время уже проработал, наработал свой опыт, несомненно, ценный, и может чем-то поделиться. Конечно, это не означает, что нужно слепо верить тому, что делают педагоги. Все-таки критическое мышление должно быть развито и у родителей, и у детей, и у нас всех для успешной, хорошей, счастливой жизни. Но быть в контакте с педагогом, четко прояснять свою позицию, четко выяснять позицию учителя, понимая, что он требует от ребенка, и может ли ребенок выполнять такие требования. И, конечно, задавая такие вопросы, главной целью, как мне кажется, является выработка единой стратегии по поводу обучения, воспитания, в целом образования, социализации ребенка. И если мы будем требовать одного и того же, и учителя, и родители, то у ребенка не сложится двойных стереотипов, не будет формироваться поведение, когда в одной ситуации он действует так, чтобы быть удобным, а в другой ситуации действует по-другому, будут у него какие-то единые нравственные, в том числе, принципы, которым он будет следовать. Ну и, например, я всегда говорю, что сдачу давать нельзя. И аргументирую я это очень просто. Во взрослом мире никто из нас, если нас начальник ругает за что-то, не говорит, что мы не справились со своей обязанностью, никто из нас не бьет за это начальника. И ругаясь с друзьями или ругаясь с мужем или женой, мы тоже, как правило, не бьем друг друга.
В норме.
В норме, да, в норме мы так не делаем. А родители, я думаю, что это происходит в силу нехватки ресурса. Они предпочитают сказать ребенку: ну дай ему сдачи, потому что это наиболее простой способ. Хотя на самом деле этот способ абсолютно не решает конфликта. И дети, родители которых учили дома давать сдачи, они испытывают огромные трудности в общении, потому что они не могут как минимум выразить свои чувства, выразить свои эмоции и четко заявить о нарушении личных границ.
Да, и получается несовпадение. Родители дома говорят одно, учительница говорит другое, и у ребенка вообще все расплывается, и он не знает, как все-таки правильно поступить в этой ситуации. Потому что и родители — это авторитет, но и учитель — это тоже авторитет. Давайте подведем итог. Так все-таки, у кого больше ответственности за обучение и развитие детей? У школы или у семьи?
Конечно, нельзя сказать, что у кого-то ответственности больше. Я думаю, что ответственность нужно разделить пополам. Ведь ребенок не все 24 часа в сутки находится в школе, но и не все 24 часа в сутки он находится дома. И, конечно, влияние и семьи, и школы очень значимо. И если мы будем работать сообща и требовать одного и того же, я думаю, что никаких проблем во взаимодействии возникнуть не должно.
Самое главное, конечно, это общаться со своим ребенком, проводить с ним время, интересоваться, любить его. И тогда не возникнет никаких проблем во взаимодействии со школой и с учительницей в частности. Сегодня у нас в гостях была Алена Андреевна Попрыгина, учитель начальных классов, педагог-организатор гимназии номер 155 города Екатеринбурга, аспирантка Уральского государственного педагогического университета. Программу вела Ольга Войцеховская. До свидания, до новых встреч!
До новых встреч!